Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». У микрофона Мария Заостровных, 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, а также управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Ну что? Смотрим, что на сегодня к нам пришло. Итак, добрый день, Виктор, город Каменск-Уральский, 35 лет. Друг из США прислал мне дорогой коллекционный нож. Их правила почтовой перевозки требуют указывать содержимое посылки. И он написал «нож». Но на почте России посылку отослали обратно. Официальная причина – нельзя пересылать оружие по территории Российской Федерации почтой России. Правомерна ли причина и что мне делать, чтобы получить свой нож?
Перечень предметов, который запрещен пересылки на территории Российской Федерации, Почты России, вообще указан и в законе о почтовой связи, и на сайте самой Почты России без проблем можете ознакомиться
нож
с этим.
Там
и,
есть.
И да, там есть холодное оружие, к которому относится, в частности, нож. Что касается формулировки, которая была написана на письме «нож», то даже если бы эта формулировка не была написана, посылки проверяются рентгеном.
То есть было бы видно, что там
да,
нож?
Да, соответственно, это было бы видно, что нож.
Подождите, а если пластмассовая игрушка в виде ножа? Все, рентгену здесь плевать, что у вас там?
Ну, здесь уже на усмотрение, видимо, работников.
То есть выглядит как нож, до свидания.
Просветит как-нибудь. Да, ну и в том числе нельзя пересылать и денежные купюры в том числе, то есть это тоже прослеживается.
То есть деньги, доллары просто так в Россию не послать в виде почтовой посылки.
Да, даже рубли в России не переслать друг другу, да. То есть если увидят, то тоже, соответственно, хорошо, если отошлют обратно и дойдет.
Это да.
А то безвестно пропадут и все. В общем, ну, в данном случае законодательство на стороне работников почтовой службы, и что-то предпринимать и доказывать по отношению к ним бессмысленно.
Частные вот эти вот многочисленные фирмы почтовые, которые занимаются перевозками и почтовыми отправлениями, они тоже не имеют права?
Конечно, не имеют права. Это
то есть воспользоваться какой-то частной доставкой тоже не выйдет?
Предметы, запрещенные пересылки на территории Российской Федерации.
Угу.
Пересылка, соответственно, может быть и...
Нельзя, значит, нельзя.
Почта или нельзя, значит, нельзя, да. Ну, там уже, конечно, способы разные бывают, там, передать или что-то еще, это другие вопросы. В общем, нельзя.
Почта России не выйдет, хорошо.
Да, Почта России не выйдет.
Переходим к более сложной, на мой взгляд, ситуации. Добрый день, месяц назад на мой автомобиль упало дерево. На место была вызвана полиция, все заснято на камеру. Есть свидетельские показания. ТСЖ в курсе всего, они будут как свидетели. Независимая экспертиза насчитала ущерба в 50 тысяч рублей. На руках отказ в возбуждении дела. Ходил в администрацию, юристы посмотрели бумаги, говорят, идите в суд, но вам ничего не светит, потому что ваша машина стоит на тротуаре. На фото видно, что машина правым боком действительно стоит на тротуаре. У нас во дворе широкая прохожая часть, и все так ставят машины, чтобы было место для других автомобилей проехать. Жители дома тоже не против. Вопрос. Правда ли мне могут отказать в возмещении ущерба только по причине того, что я неправильно поставил машину?
Ну, я думаю, что нет. Все-таки работники администрации с точки зрения закона о невозможности постановки автомобиля на тротуар правы, а вот с точки зрения взыскания ущерба ввиду упавшего дерева, на мой взгляд, не правы, поскольку все-таки тот факт, что колесо стояло на тротуаре, никак не влияет на факт того, что дерево упало. Соответственно, причинно-следственная связь между колесом, стоящим на тротуаре, и упавшим деревом, она отсутствует. Она, видимо, есть где-то в другом моменте, эта причинно-следственная связь. Возможно, в том, что управляющая компания не провела должным образом осмотр деревьев и не выявила тот факт, что данное дерево в какой-то момент может упасть. Допустим, из-за прогнившей корневой системы, к примеру. То есть, вообще, здесь делается экспертиза непосредственно самого дерева, и в результате данной экспертизы делается вывод, по какой причине данное дерево упало. То есть, если это дерево упало по причине того, что оно имело недопустимую тяжелую ветку, которая вот-вот должна была упасть.
И ее не спилили.
И ее не спилили. Угу. Либо, допустим, оно дерево, в принципе, уже было в состоянии, которое должно тоже предусматривало его скорое падение, и его не спилили, опять же, то вопрос в том, кто его должен был спилить.
Ну, видимо, кто это ТСЖ
должен был это все вовремя увидеть, да. Если это дерево стояло во дворе, то, на мой взгляд, это в первую очередь в поле зрения попадает управляющая компания, ТСЖ, там, кто обслуживает угу. всю эту территорию. То есть, в принципе, это же можно просто посмотреть кадастровый план вашего земельного участка, который находится под домом. Если вы попадаете в границе, вернее, вашего земельного участка, который находится под вашим домом, соответственно, это территория управляющей компании, и ответчиком в данном случае будет управляющая компания, а не администрация, не муниципалитет. Муниципалитет – это, допустим, если это места какие-то общего пользования, тогда муниципалитет. То есть, в данном случае сейчас важно определиться с тем, кто будет ответчиком. Как я уже сказал, выше это проверить можно, в принципе, самому. Второй момент. Необходимо определиться, по какой причине все-таки было падение дерева.
Кто делает эту экспертизу?
Ну, тут нужно посмотреть в интернете. Есть такие конторы, которые это делают. Ну,
сделать экспертизу, почему упало дерево?
По какой причине? Ну да, они осматривают это само непосредственно растение, скажем так.
Нет, я просто первый раз слышу, что вообще есть люди, которые ходят там по дворам и при желании могут там осмотреть.
Экспертиза есть, то есть вывод соответствующий делают. Можно, конечно, вообще пойти в суд, в принципе, и написать исковое заявление, что упала, значит, ветка дерева или дерево упало. Оно упало по причине того, что вовремя не было спилено оно. Но опять же, в силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса, данное обстоятельство необходимо доказать, что оно не было вовремя спилено. Невозможно, этот вопрос опять же уйдет в русло того, что его необходимо доказать путем какого-то определенного заключения специалиста. Поэтому я об этом, в принципе, сразу и говорю.
Но лучше сделать такое сразу.
Ну, лучше сделать, да. Ну, в принципе, какие основания для того, чтобы ответственность, допустим, ответчика, пусть это будет управляющая компания, она не была, да, на ответственность. Это какие-то обстоятельства непреодолимой силы. К примеру, был сильный шквалистый ветер, который привел к всему этому.
Ну, то есть, если какая-то метель, ураган или что-то еще.
Ураган или там град или что-то еще. Это непреодолимая сила, да, здесь, ну, так получилось в силу природных
явлений.
То никто
за это не ответит.
Да, но в случае, если это было в результате того, что вот вовремя не спилили, тогда будет нести ответственность тот, кто это вовремя не сделал.
Хорошо, а если вовремя не спилили и подул сильный ветер?
Ну, соответственно, опять же, ветка, если бы этой ветки не было, к примеру, и сильный ветер подул, тогда бы она не упала. Тоже причинно-следственная связь имеет место быть, потому
насколько
что вовремя не спилили.
Это вот вы выиграть все это дело, но
вообще
допустим,
эта категория споров такая, она нуторная, тяжелая, но если будет желание за 50 тысяч рублей вот пойти и потратить, на мой взгляд, больше, даже на заключение там и так далее, то вот.
То есть это все оплачивается, все эти экспертизы?
Ну, конечно, это же нужно все будет нести расходы на все эти мероприятия. Если выиграно, конечно, дело будет, потом это можно в качестве судебных расходов возложить на другую сторону, и какая-то энная часть суммы денежных средств будет судом взыскана. Но выиграешь, не выиграешь, тут уже зависит от конкретных обстоятельств, ну, о которых мы с вами не знаем. Мы, в принципе, говорим в общих чертах, чтобы у радиослушателя была возможность подумать и как сделать определенный какой-то вывод, стоит идти с таким иском, либо нет. А что касается стоячего автомобиля, ну, давайте представим ситуацию, когда просто автомобиль ехал и объезжал камень или там яму какую-то, ну, и заехал одним колесом на бордюр, на тротуар.
На тротуар.
В это время падает ветка. Конечно, автомобиль, когда ветка упала, он остановится и будет стоять. Соответственно, в чем тут вина того, кто случайно, да, или объезжая, просто колесом попал на тротуар?
Ну, он как минимум нарушил правила дорожного движения, он не имел права объезжать по прохожей части.
Ну, если говорить о нарушении правил дорожного движения, пускай этим занимается ГИБДД, к примеру, выносит штраф об административном правонарушении. Но сам факт вынесения штрафа о административном правонарушении никак не лишает гражданина возможности взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства. Об этом есть даже соответствующая судебная практика. Я о ней знаю и точно говорю, что это так.
То есть есть у нас в городе настолько упорные люди, что судились с муниципалитетом и доказали, что надо им возместить все, что можно.
С муниципалитетами, ну, согласно судебной практике, которую я изучал, даже в нашем городе, правда, там случай был связан с неправильно работающим светофором. Ну, там не муниципалитет был, он там был стороной по делу. Угу. Там дорожная служба была, которая ответственна за установку светофоров. И да, взыскал.
Ничего себе. Просто сейчас это же надо, во-первых, установить, на чьей все-таки территории стоит дерево, посмотреть, насколько там оно было спилено, не спилено, почему оно упало.
В общем, это дело, да, такое, оно требует энергозатрат.
Ну да. Ну и я так понимаю, что вот муниципалитет, администрация всем своим весом и всеми своими силами, а силы у них есть, будут давить на то, что не прав сам автовладелец.
Ну, тогда вот я сказал, что вот есть судебная практика, и, в принципе, факт административного правонарушения не влияет на взыскание ущерба в порядке гражданского законодательства. И более того, этот факт административного правонарушения, где он? Есть постановление?
Ну, в принципе, кстати, да. Если его нету, то его еще надо будет попробовать доказать. Но, с другой стороны, подождите, есть фото. Да,
мы забыли. А постановления нет.
Фото есть, постановление нет. Но тут единственное, что, мне кажется, вот правильно будет посоветовать, что все-таки в этом деле оно довольно сложное, и если вдруг вы решите судиться, то, мне кажется, здесь без юриста обойтись будет довольно сложно, поэтому, ну, как-то, если вы захотите тратить дополнительные средства на юриста, я думаю, что в 50 тысяч рублей вы не уложитесь. А вот вернете вы их потом или нет, это, конечно, большой вопрос. Но в любом случае решайте сами. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов нам в программу надо звонить и вопросы свои задавать. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.